Добрый день, дорогие слушатели Иркутского радиоканала. Добрый день, слушатели нашего цикла «Театральные истории». Я очень рад, что две наших передачи этого цикла вызвали необыкновенный интерес и многочисленные отклики. Звонили по поводу этого цикла разные люди, и молодые, и на возрасте, те, которые не видели наш театр, но, прослушав передачу, поняли, что это было замечательное театральное зрелище, зрелище иркутской опереты, которое просуществовало 52 года в замечательном здании. Звонили и на возрасте люди, которые видели этот театр, которые его любили, и которые сохраняют память об этом театре и о тех актерах, которые составляли гордость иркутской опереты. Я искренне благодарю вас всех за то, что вы слушаете городской радиоканал. Искренне благодарю вас всех за то, что вы слушаете этот цикл. И вот сегодня я с удовольствием продолжаю этот цикл. Причем, когда вы слушали первые две передачи, в откликах звучало о том, что хорошо бы, если бы в передаче звучал голос наших актеров, чтобы были реальные люди, которые принадлежали к замечательному искусству опереты на протяжении длительного периода существования нашего театра. К сожалению, я уже говорил, что записей практически не сохранилось, и поэтому сложно было бы иллюстрировать эту передачу какими-либо музыкальными номерами, но вот сегодня, к счастью, я могу исправить немножечко эту ошибку. Исправить, потому что передо мной сидит, говорить ветеран мне как-то бы не хотела, но говорить о том, что это, по сути дела, последний из магикан иркутской опереты, замечательный артист нашего театра, народный артист Российской Федерации Николай Иванович Хохолков. Мы недавно, совершенно неожиданно для себя, отметили его юбилей. 75 лет жизни и 55 лет на сцене. Меня особенно порадовало то, что буклет, который сделал Николай Иванович к своему юбилею, называется «Влюбленный в оперету». Я не могу сказать, что нельзя влюбиться в какой-либо другой жанр так, как влюбляется артист, принадлежащий к жанру опереты, в свою оперету. Потому что это прекраснейший жанр, который дает возможности оптимизма и задора, желание жить, потому что каждая мелодия, которая звучит в жанре опереты, будь то Лигар, будь то Кальман, будь то Штраус, это те мелодии, которые дают нам заряд бодрости на долгие-долгие годы. И вот такие долгие-долгие годы, я думаю, и породили эту страсть к оперете в Николае Ивановиче Хохолкове. Я беру на себя смелость. Мы настолько давно знакомы с Николаем Ивановичем Хохолковым, мы столько времени с ним были рядом, и сегодня мы продолжаем этот дружеский квартет, что я буду говорить не Николай Иванович, а буду говорить Коля. Потому что для меня он всегда остается молодым, для меня он остается всегда вот таким неподражаемым артистом, для меня он остается совершенно простым в отношениях, и эта простота в отношениях дает мне возможность вот сегодня так запросто с ним обращаться. Коля, и все. Так что будьте любезны, дорогие слушатели, считать, что перед вами сегодня у микрофона сидят два человека, которые сохранили молодость своих отношений, и сегодня они беседуют как раз о незабываемом жанре опереты. Хотя, хочешь того или не хочешь, ты переносишься в тот период, когда несколько лет, а может быть даже десятков лет, отделяют нас от того момента, когда мы впервые друг друга увидели. 1961 год, если я не ошибаюсь, это тот год, когда Коля приехал в иркутскую оперету. Но я хочу сказать, он начнет рассказывать о иркутской оперете, потому что это ему ближе, это он точно знает изнутри. А я хочу сказать, что Коля приехал сюда из Свердловска, приехал после окончания технического училища. Потом он пошел на завод работать, «Уралмаш» назывался. Это грандиозный завод по советским меркам. и работал там, но естественно, что он всегда стремился быть в художественной самодеятельности, потому что все мы рано или поздно приходили в художественную самодеятельность, и она много определяла наше будущее. Тем более, что в семье, где родился и начал расти Коля, их было детей...
13.
13. А мама, Коля был самый старший.
Да, старший был. Мать у нас героиня
вот.
Была.
Вот, видали? Значит, героическая мама родила героического сына. Значит, потому что хотелось того или не хотелось, но он всегда хотел петь. И мало того, вот в этой художественной самодеятельности на заводе и в училище он обязательно участвовал в художественной самодеятельности. Ему всегда, в принципе, говорили: «Коль, ты же все-таки практически артист, тебе надо учиться вообще, значит, петь, может быть, в опере будешь петь». Об оперете тогда вообще речи не было, потому что ведь многие считали оперету немножечко так низким жанром, не совсем, так сказать, авторитетным жанром. Вот опера – это да. Поэтому если хотели, чтобы актер пошел учиться на кого-то, так лучше на оперного певца. И так случилось, что вот он ходил в хоре, пытался петь, устраиваться, не получилось, не взяли, грамоты нет, никакой музыкальной школы он не кончал, ничего нет, есть только одна страсть – петь. И вот эта страсть, в конце концов, привела к тому, что он в Свердловске встречается с замечательным представителем иркутской опереты, художественным руководителем, музыкальным руководителем, главным режиссером Александром Николаевичем Орловым. И вот с этого момента, 61-й год, Коля, я отдаю тебе право начать рассказывать, как ты появился в нашем театре.
Спасибо. Дорогой Арнольд, благодарю тебя за это большое вступление, очень яркое, интересное. Здравствуйте, дорогие и любимые мои. Я так говорю «любимые», потому что действительно, вот уже без малого 60 лет я в Иркутске. Я счастлив, что я попал в этот потрясающий город, в этот потрясающий театр. Я настолько не думал, что судьба повернется ко мне так благосклонно, и так она мне улыбнется именно с того момента, как я приехал в Иркутск. До Иркутска очень много было всяких мытарств. Я был и грузчиком, вагоны разгружал, и приходилось жить на вокзале железнодорожном. Я прошел серьезный путь, но любовь к театру у меня родилась с детства. В нашей огромной семье всегда любили петь. Этим прекрасным чувством нас заразили мои родители. Это мама Полина Ивановна, которая нас родила всех 13 и всех нас выкормила. И попали мы в Казахстане в сложные жизненные ситуации. Я никогда не забуду эти сложные дни, когда мы опухали с голода, когда трудно жилось нам невероятно, но вот любовь и взаимовыручка соседей, людей, которые окружали нас, они нам помогали. Когда у меня обнаружился голос, я очень часто выступал на свадьбах в Чайхане, в Казахстане, чтобы какую-то заработать копейку. И меня это поддерживало и спасало. В школе я участвовал в художественной самодеятельности. И, прямо скажем, с учебой у меня не ладилось, особенно с математикой. Но когда в школе надо было завоевывать первые места, меня вызывали в дирекцию и говорили, что нам нужно сделать, чтобы завоевать первое место. Я просил трио баянистов. И приходили трио баянистов, я репетировал в школьном классе, когда никого не было. И когда мы выходили на смотр, то буквально все получалось у нас. Школа наша занимала первые места, меня везде очень-очень принимали, здорово. И вот эта любовь с детских лет, когда в семье, именно в семье, рождается вот эта любовь к музыке. Я вспоминаю казахстанские степи, когда я в поле или, допустим, в деревне лежу на крыше, мы жили в землянках, такие дома были земляные, землянки на крыше лежу, и вот на площади громкоговоритель, и голос льется гениального нашего Сергея Яковлевича Лемешева или нашей очаровательной любимицы Руслановой. И вообще концерты из колонного зала Дома Союзов, то буквально я млел от этого, я получал невероятный заряд. Хотелось мне все время петь и попасть. И когда случилось, я в газете увидел объявление, что набор идет в Государственный институт театрального искусства имени Луначарского в Москве. Я решил, заработаю деньги. Я работал на железной дороге, на шпалоподбойках. Кто знает, наверное, понимает, что это очень тяжелый труд.
Тяжелый труд,
конечно. Тяжелый труд. И я вот заработал эти деньги с большим чемоданом. Мама мне в трусы вшила карманы. Смотри, сынок, не потеряй эти деньги. За 3 рубля у меня были босоножки, казахская аракчинка такая тибетейка в широких шароварах украинского стиля, пиджаке. Я уехал в Москву в общем вагоне. Приехал я туда, там тоже меня никак не могли устроить, везде были помещения на ремонтах, были общежития, но я пробился, и вот там я впервые, значит, выступил перед приемной комиссией. Так получилось, что я в метро, у меня попал подошва в эскалатор, оторвала мне подошву, я на стройке нашел гвоздь, какую-то проволоку привязал подошву, и во время танца зацепился там на просмотре и упал, растянувшись. Вся приемная комиссия так хохотала, особенно председатель приемной комиссии такой был Пантрягин. Он говорит: «Николай, вы что-то вот где-то учились, там что-то». Я говорю: «Нет, вы поете, пою». Спел «Степь да степь кругом», там еще ряд песен. Ну и, в общем, они начали там смеяться надо мной. Я обиделся, махнул рукой, сказал очень резкие слова, невозможно сказать сейчас на радио, и ушел. За мной побежал этот председатель, сказал: «Подождите, подождите, мы сейчас вас устроим в музыкальное училище Ипполитова Иванова». Я туда пришел, и там ремонт. Все. Я махнул рукой, позвонил дядьке в Свердловск. Он сказал: «Приезжай, мы тебя попробуем устроить». Я приехал, и поступил я в техническое училище №1. Как сын погибшего фронтовика, меня взяли на гособеспечение. Там я учился. Учился я, но все время тяга к искусству невероятно была во мне. И я попал в самодеятельность. Сначала на Уралмашзаводе ДК имени Сталина был. Я попал в оперную студию. Первая моя партия была в опере Гулака Артемовского «Запорожец за Дунаем». Значит, я там участвовал. Потом я в ансамбль трудовых резервов попал. Там я пел. И потом меня уже после этого потянуло в оперу совсем. Я пошел прослушиваться в оперу и в оперету. Но взяли меня в оперету. Почему в оперету? Потому что, когда я пришел однажды на спектакль, мы из училища пришли, смотрели «Свадьбу в Малиновке», то совершенно был покорен невероятной игрой артистов, невероятным юмором. Я настолько полюбил этот жанр, что я не мыслил себе больше жить. И я пришел на прослушивание, меня взяли, и вот я начал постепенно заниматься, и в оперной студии занимался, и в оперете разучивал партии, смотрел, как мастера работают. А там я встретил очаровательную актрису, которая когда-то играла Иринку в «Свадьбе в Малиновке», неподражаемую Антонину Сергеевну Комарову. Это было какое-то невероятное чудо на сцене. И я полюбил ее. И потом, когда я получил предложение уже в Иркутск от Александра Николаевича Орлова, одного из основателей Свердловского театра музыкальной комедии, я приехал сюда. Я приехал сюда ненадолго. Я думаю, я здесь годик поработаю, набью себе руку, как говорят, несколько спектаклей сыграю и обратно вернусь в Свердловск. Потому что магия этого театра не отпускала меня, она меня притягивала. Это настолько был потрясающий театр, что от него просто невозможно было отойти.
Да, там была прекрасная труппа.
Невероятная.
Да,
там работали иркутяне, кстати. Мария Густавна Викс такая была. Да. Она из Иркутска была. И, в общем, я приехал сюда в хорошие, добрые руки. Первое, что меня потрясло совершенно, Я надеялся на то, что я уеду быстро. При встрече со мной встает из-за стола высокий, великолепный мужчина в очках, похож чем-то на Станиславского. Такой обаятельный, с такой улыбкой он меня. Как-то ехали, как что, садитесь, как устроились в гостинице, все нормально, все-все. Ну что ж, будем знакомиться, будем... И вот этот человек оказался Александр Николаевич Орлов. Царство ему небесное, земля ему пухом, гениальная личность. Это такой режиссер, мастер, педагог, который из меня, казахстанского парнишки, сделал вот это. Конечно, я не могу не сказать о том, что меня окружала потрясающая плеяда выдающихся мастеров советского театра оперетты. Первые — это Вера Макаровна Песковская, которая со мной сыграла в «Севастопольском вальсе». Первая моя роль была Генка Бессмертный. Затем меня совершенно покорил Николай Матвеевич Загурский. Потом я узнал, что это ее муж, великолепный мастер сцены. Григорий Семенович Муринский, потрясающий артист. Мария Алексеевна Морозова, совершенно уникальные актеры Маргарита Кувшинова, Макс Наумович Шнейдерман, Евгений Васильев, Павел Рудольфович Литхин и так далее, я могу говорить бесконечно, труппа потрясающая, я начал репетировать. Вот, когда я сыграл Генку Бессмертного, конечно, я волновался жутко, я очень самокритичный, очень... волнующийся перед выходом на сцену. До потери сознания волновался. Но когда я сыграл, и ко мне бежали все, и меня поздравляли, я был невероятно счастлив. Вторая роль, которую мне дали здесь, это был такой спектакль «Огни сибирские». Николай Каширский был автором, и Кулешов Алексей Сергеевич, ныне, к сожалению, покойные, вот они написали эту чудесную оперетту о строительстве Иркутской ГЭС. Я сыграл Диму. Первый исполнитель был сам Каширский. Он работал в то время в Московском театре оперетты. Он прилетел и смотрел меня в этом спектакле. Подарил мне большую фотографию с надписью. Приезжает моя супруга сюда, Антонина Сергеевна Комарова. Приехала, я ей позвонил, сказал, что все нормально, я, по-моему, принят, прошел я все у труппы, все нормально. И вот она показывалась впервые вместе с Каширским в «Сильве». Она играла Стаси, он Бонни. Что-то творилось невероятное.
Олечка, я тебя перебью, я хочу как раз об этом моменте сказать.
Да, пожалуйста.
Потому что со стороны оно было всегда виднее. Да. Значит, я хочу сказать, что приезд Тони Комаровой сюда действительно было удивительным явлением. Хотя перед тем, как она вышла на сцену, а только приехала, было распространено в Иркутске такое мнение, что она приехала спасать Колю. Потому что атака на этого молодого актера, который приехал из Свердловской оперетты, такой открытый, такой широкий, улыбающийся, вот такой весь, ну, прямо советский рубаха парень, который, значит, был приятно выглядящий на сцене. И, конечно, атака женщин на этого молодого актера казалась, я не знаю, насколько это действительно было правда, это Коля знает, но я точно знаю, что разговор об этом шел. И когда приехала Тоня, все сказали, ну, она приехала его спасать, иначе его просто-напросто у нее заберут. И она действительно дебютировала в роли Стаси в «Сильве». Я уже говорил вам, дорогие слушатели, о том, что вообще в оперете существовал такой модус, что приезжающая актриса, которая хочет играть в этой труппе, ее всегда старались смотреть в классической оперете, потому что это давало возможность понять всю глубину возможностей этой актрисы. Что делала Тося в роли Стаси, я вам должен сказать, что это было необыкновенное зрелище. Во-первых, удивительная такая наивность в этой Стасе появилась, такое море обаяния, которое практически, ну, я не знаю, нельзя было, наверное, просто сыграть. Оно должно было идти от интуиции актрисы. Мы потом много видели актеров. У нас была Анкудинова, молоденькая девочка, да, которая играла тоже потом Стаси.
Прекрасно,
значит,
играла.
Прекрасно играла. Это была другая Стаси.
Да.
Значит, мы потом, когда будем говорить вообще о «Сильве», мы наверняка их еще не один раз вспомним. Но то, что делала Тоня, это было совершенно необыкновенное. Она умела танцевать, она зажигательно говорила, очень грамотно, очень толково. Она соучаствовала во всех процессах, которые происходили на сцене. Она умела контактировать с партнерами, причем это было не навязчиво, не показушно, а это было естественно. И эта актриса, которая сразу, мы поняли, что вот, наконец, у нас появилась замечательная, обаятельная, молодая, красивая, зажигательная женщина, которая определит роль этого амплуа на долгие-долгие годы. Что и случилось. Ну, а потом уже мы выяснили, что все в порядке, Колю никуда не утащили, супружеская пара начала существовать и просуществовала до самого конца, пока была жива Тоня на этом свете.
Да.
Дай Бог и памяти,
да.
Значит, о том, что она сделала.
Спасибо.
Для иркутской оперетты.
Спасибо.
Пожалуйста, дорогой.
Прожили мы с ней 40 лет. Без регистрации, без ничего, она была меня старше, но, тем не менее, это невероятная женщина, невероятная актриса. Она очень мне помогла в моем творческом становлении.
Это точно.
Особенно с первых шагов. Настолько трудные репетиции были, настолько она терпеливая была. А Александр Николаевич Орлов, мы ведь ночами репетировали у него дома. Он приглашал меня, что-то не получалось у меня. Я очень по своему характеру был бурный. Я раз 10 только уезжал из Иркутска. То он меня ловит в аэропорту, то меня на ЖД вокзале останавливает. И вот так вот получалось.
Но
и
ты вот помнишь, как сказал тебе Николай Матвеевич Загурский, он тебе написал бумагу, на которой было написано «Колька, не валяй дурака».
Да. Это после того, как я в Пятигорск уехал, да. Просмотрелся, меня забирают туда, пришел к нему с заявлением, он мне пишет «Колька, не валяй дурака», и все на этом закончилось.
Все с этого момента валяние дурака закончилось.
Да, закончилось. Конечно, такая плеяда артистов, которая в этом театре была, как Загурский, как Елена Константиновна Волошина, к сожалению, недавно ушедшая из жизни, гениальная актриса. Вообще театру повезло, я не знаю даже как. Актеров они собирали, ну, просто по крупицам. Это настолько подходили творчески. Если человека взяли, он какое-то время не показывает себя, ему дают там возможность раскрыться, не получается, значит, он сам как бы уходит. И вот эта труппа, костяк, который остался на протяжении всех лет, буквально мы, ну, если так сказать, просто штурмом брали города. Мы настолько были спаяны, настолько срепетированы, вот ансамбль, и всегда критики московские все отмечали ансамблевость наша, колоссальная ансамблевость и работоспособность. Ведь приходилось играть и по 30 спектаклей, и даже больше. Невероятное напряжение. Сам Загурский никогда не давал возможности, чтобы мы вот так просто гуляли без дела. Он заставлял: «Фрида Абрамовна, срочно найдите, займите этого артиста, там то-то, то-то, введите в такие-то роли, в такие-то, в такие-то, в такие-то».
Да, практически каждый месяц была премьера.
Каждый месяц. Работали очень, да, напряженно, невероятно. Это давало нам стимул, и мы оставались здесь, в Иркутске. И, конечно же, я еще раз скажу, благодаря потрясающему зрителю. Такого зрителя трудно найти. Я знаю несколько городов. Свердловск такой город. Такой город Иркутск. Даже первый Иркутск, потом Свердловск, потом Пермь. Вот я эти города запомнил по доброжелательности и требовательности публики. Потрясающе. Ну, что мне сказать? Я счастлив, что судьба мне улыбнулась, что на моем пути попались такие гиганты театрального искусства, как Александр Николаевич Орлов, Антонина Сергеевна Комарова, Вера Макаровна Песковская, Николай Матвеевич Загурский, Елена Константиновна Волошина и всех, которых я называл.
Ну, понятно,
Наташа Данилина, да. Вот сейчас, да, великолепная партнерша со мной работает, Лида Сафонова, Валентина Ермошкина. И многие-многие другие, с которыми я работал, которых уже здесь нет сейчас. Но что я хочу сказать, в театре всегда была доброжелательная атмосфера и очень-очень процветал юмор и розыгрыш.
Так, мы к этому подойдем. Коль, я хотел тебя спросить вот о чем. Поначалу, когда ты приехал, то складывалось такое впечатление, что ты артист вот этого амплуа, но на советский, на современный материал, не на классический. Ты к классическому подошел немножечко позже, чем ты начал играть, потому что целый конгломерат, если так можно сказать, образов, которые были как раз из советских оперетт. Это и «Москва, Париж, Москва», да, это да. И «Девичий переполох» там, и так далее, и «Стрельниковские». Да. То есть были такие вот советского плана опереты, современные опереты. Ты очень здорово это играл. И поэтому все полагали, что классика, где есть батманы, где есть каскад, где есть вот это все, они вроде бы как бы тебе пока противоестественны. Потом оказалось, что да ничего подобного, ты играешь все, что угодно. Даже взять, если ту же самую «Сильву», о которой мы без конца говорим, в этой «Сильве» ты играл ни одного образа.
Да, да, да.
Там же начиная
Бонни,
с Бонни, Ферри,
потом,
значит, то есть практически переходил все возрастные составы, которые там были в образах. И оказалось, что тебе это все под силу. «Марица», пожалуйста.
Баядера.
Баядера.
Да.
«Летучая мышь».
Да, значит,
то
да,
есть,
да.
Замечательный спектакль, я беру «Летучую мышь», это старого образца,
конечно,
который играли не сегодняшнюю.
Да.
И там было что и попеть, и что
конечно,
поиграть, и
конечно,
что потанцевать. Поэтому сложилось такое впечатление того, что ты вроде чисто современный, оказалось, что ты можешь еще и взглянуть на старую оперету и знать, как ее играть. Причем я должен вам еще раз сказать, дорогие слушатели, что я уже сказал, что Коля Музыкального ничего не кончал. И тем не менее он так разучивал все партитуры в оперетах, что все всегда спрашивали, как ты это делаешь? Ни разу не нарушил ни одной ноты. То есть ты всегда показывал прямое попадание в ту партитуру, которую ты исполнял на сцене. Это, конечно, дар необыкновенный. Я думаю, что и сам Коля, наверное, вряд ли может это объяснить спокойно. Я думаю, что это можно только объяснить тем, что есть усидчивость, есть желание быть не хуже, чем все остальные, что есть стремление показать автора. Потому что что характеризовало старую нашу опереточную гвардию, которую Коля перечислил, это удивительное уважение к автору. И к композитору, и к автору либретто. Никто не замахивался никогда на то, чтобы это либретто переделать. Я уже как-то говорил, что Николай Матвеевич взял для Песковской «Марицу», в которой Марица была не Марица, по сути дела, а была сельскохозяйственная девушка, которая потом пошла и работала на комбайне. Но это было мгновение, причем к этому отношению театр не имел переделки. Это просто было взято либретто, и попытались из него что-то сделать. Поняли, что не может этого быть, потому что музыка Кальмана и тот текст, который наваляли, простите меня за эту грубость, непосредственно к этой музыке, они не могли быть сочетаемы. И тогда пошли снова и «Марица», и «Сильва», и «Холопка», и так далее, и так далее. То есть все те опереты, которые действительно отличались большим качеством. Я понимаю, что не всегда ведь современники хотели, может быть, видеть графа, я не знаю, барона. Но так складывалась возможность этого театра, что люди, приходящие в этот театр, практически забывали их графское происхождение.
Да.
Они смотрели, что эти графы могут любить, что эти графы могут изменять, что эти графы могут веселиться, что эти графы могут петь прекрасно, что эти графы могут танцевать. То есть они обладают всем теми качествами, которые непосредственно свойственны артисту опереты. И когда сегодня мы говорим, что вот, оперета опять не нужна, там не так далее, ничего, я думаю, что у нас с тобой нет никаких мнений
нет.
о том, что она нужна.
Нужна.
Я сразу приведу выражение Легара. Он всегда говорил, что если люди говорят, что умирает оперета, то я утверждаю, что умирают те люди, которые не хотят понимать, что оперета – это прекрасный жанр.
Правильно.
Давайте поверим Легару. Уж он-то знал,
да,
значит,
вот
когда именно. Он говорил об этом.
Для того, чтобы, Арнольд, прости, перевью, вот, создавать эти образы графов и прочих, мы их никогда не видели. Мне в этом огромную помощь оказала советская оперета. Там были живые люди. Там нужно было думать и здесь думать, но там как бы это... что ли, человека раскрепощало. Потому что видишь живых людей, видишь это все, и постепенно начинаешь переносить это, вживаясь уже в венскую оперету. Мне приходилось не только играть те и другие роли, но мне приходилось еще в операх участвовать. Я исполнял партию Цуниги в опере «Бизе Кармен». Я пел в опере «Верди Травиата» партию «Барона и Маркиза». Я пел... Сейчас насмешу.
в оперетте Кулешова, я всегда называл, партию глухонемого. Я играл там, такая роль была спасителя. Я играл его немым, но в концертах я иногда, шутя, объявлял, потому что наши дирижеры обладали колоссальным чувством юмора, начиная от Алексея Сергеевича Кулешова, Евгения Викторовича Потапова, всех, и теперешнего Николая Ростиславовича нашего Сильвестрова. Люди с юмором. Вообще, театр разноплановый. Вот сейчас в рок-операх я тоже пою партию в «Иисусе Христе». Она мне не очень нравится, но что сделаешь? Небольшая ролька. Вот «Иисус Христос, суперзвезда». Работа окрыляет человека, она вселяет в него уверенность. Постепенно набираешься мастерства и уже существуешь на сцене комфортно.
Нет, так, конечно, можно. Вот недавно была телевизионная передача с ушедшей актрисой театра Вахтангова Коноваловой.
Да.
И она сказала зрителям, которые с ней там встречались: вы знаете, говорит, дорогие друзья, говорит, до того подлая, говорит, эта профессия, говорит, актера,
да, да,
потому что, говорит, если кто-то уходит на пенсию и отдыхает, да, то мы, говорит, на пенсию уходить не хотим. Мы, нет, играем, говорит, до того момента, пока нас вынесут ногами вперед.
Ну, точно, она,
значит,
права.
Так оно и есть, оно потому есть, что, да, это эликсир молодости.
Да, всегда, да, да, театр, значит, театр.
Ну, вот ты сказал о том, что театр, который мы с тобой сегодня вспоминаем, театр музыкальной комедии, славился тем, что он всегда работал на грани юмора.
Да,
на,
да,
грани взаимоотношенческого.
Да,
я,
да,
уже говорил нашим дорогим слушателям, что это были такие отношения, когда не было никакой подлости в них.
Нет.
Когда это была нежность, по ключу дела, да, это был юмор, действительно.
Да, шутка.
Значит,
шутка,
ты в этом, да, отношении, вот я уверен, сейчас ты расскажешь,
да,
про нашу замечательную актрису Марию Морозову,
да,
которая была удивительно наивна в своем характере.
Очень.
Удивительно, верила всему,
да,
безотказно.
Да, да.
И поэтому всегда была объектом розыгрышей.
Да.
Вот эти розыгрыши инициаторами и осуществляющими были всегда вот Николай Хохолков, Виктор Жибинов,
да,
чаще всего вдвоем.
Да,
они и безобразничали в этом,
да, да,
направлении.
Да, да.
Мы... А объектов у них было достаточно.
Да,
поэтому,
да,
тебе опять отдаю, да, возможности,
да,
рассказать несколько юмористических моментов из этого контакта.
Я вот и смеюсь сразу. Невозможно. Это было в Улан-Удэ. Мы работаем в оперном театре на гастролях. А тогда что-то с продуктами была сложность, и нам, ну, приходилось возить с собой на гастроли электроплитки, кипятильники, и вот это все нас предупреждает, что не пользоваться ими нельзя, надо их прятать в чемодан, когда уходишь, и прочее, прочее. И вот я помню, выбегаю я из театра, в Улан-Удэ там дворик такой, во дворе прохладно, жарко было летом. Я с сумкой выбегаю, Маня, мы ее звали Манюня. Mm-hmm. Манюня сидит, и дядя Гриша Григорий Семенович сидят на лавочке и разговаривают. Я пробегаю, она кричит: «Стой!» Я остановлю: «Ты куда?» Я говорю: «В магазин». «Зачем?» И что мне в голову пришло? Я говорю: «Да за консервами». «Какие?» Я говорю: «Мясные». «Какие мясные?» Я говорю: «Логарифмы в томате». И побежал. Она говорит: «Муринский, он побежал за какими-то консервами мясными в томате. Иди сейчас за ним, а то он-то купит, а ты...» Я побежал, значит, ну, там что-то купил, обратно возвращаюсь. Она: «Купил?» Я говорю: «Купил». Пошел в Муринский. Ну, он спустился, там такая лестница большая вниз, в центр. А там спустился, пришел к директору магазина и просит: «Значит, вот у вас мясные консервы в томате, какие-то там логарифмы, там что-то такое, в общем». Он говорит: «Тогда такого нет у нас ничего». «Кто вам сказал?» «Да наш вот артист тут прибегал, только что у вас брал». «Нет-нет-нет, мы не, такого ничего не... Нет». «Как же нет? Ну, мы вам контрамарку сделаем, пожалуйста, достаньте мне. Ну, мы в гостинице живем, так вот консервы бы хорошо, супчик сварить, да». «Да понимаете, у нас этого... Кто вам сказал это?» В общем, короче говоря, что-то там он купил, приходит он в театр. «Где этот? Кто? Ну, этот меня ищет. Я прячусь везде от него». А второй случай, на базаре продавались там духи, одеколоны всякие, коробка немножко примятая, там стоит, допустим, голубой ларец такие были, 3 рубля, там 2 рубля, Красная Москва, там копейки я накупил, а Манюня спрашивает, почем? Я говорю, это 3 рубля, это 2, а почему у Мариинского по 5, по 6? И, в общем, она залетает к нему в гримоборную, давай деньги, почему у него дешевле, у тебя дороже. Ну, тот хотел сэкономить, а ты, значит, хотел сэкономить себе на пиво, давай мои деньги. В общем, я захохотал, Муринский как сидел в трусах, я так же, гримировались мы. Я соскочил и бежать по коридору. Заскочил, значит, в мужской туалет, закрылся, а он стучит. Это было тоже на Севастопольском вальсе. Он автоматом деревянным, бутафорским стучит. «Выходи!» Я, значит, держу дверь, не... «Ну, подожди!» И начался спектакль, я играю, сзади он ко мне подкрадывается. «Как мне шлепнет по шее!» В общем, без юмора ничего не обходилось. Едем мы по Лени, обслуживали «Север», на небольших таких станциях останавливаемся и спектакли играем. И мы, значит, где остановка, с корабля выскакиваем, и в сельских районах были там какие-то товары, паласы тогда были модные очень. Забегаем в магазин, а там кроме гвоздей ничего нет. И дверь открыта в ограду, я смотрю, бревно лежит с Виктором Жибиновым. Я говорю, Витя, вот давай, заходим, заскакиваем туда. Я говорю, давай, бревно, бумага обернули, берем эти веревки там какие-то такие бумажные, обвязали, кладем на плечо и идем, говорим, у нас паласы, паласы мы купили. И идем мы, значит, с этим бревном навстречу к толпе женщин наших из пароходов. Что купили? Мы говорим, паласы. Покажите, мы не покажем. Почему? А мы не хотим, чтобы у вас такого же цвета были паласы. Покажите болгарские паласы, все. И вот мы, значит, заносим эти паласы ко мне в каюту и прячем. Положили, дверь на ключ закрываем. Эх, они стучат в двери. Покажите паласы, почем паласы? Не скажем. Вот, открывайтесь, толпа собирается, в дверь стучат. Мы сидим. Потом Загурский подходит, стучится. Колька, Витька. Что купили? Мы говорим, паласы, открывайте. Не откроем. Почему? Я говорю, сейчас же откройте. Не откроем. В конце концов, значит, я говорю, давай, как только он зайдет, я, значит, его сразу так раз за плечи к себе подтащу и покажу ему, мол, молчи. А ты скорее на ключ закрывай дверь. В общем, мы его заманили, раз его, но он-то юморной человек, он понимает все. Он сразу понял и говорит, мы показываем, о, пальцем, хвалите, хвалите, какие паласы шикарные, боже мой, вот это да, вот это паласы. Ну, в общем, мы их подкатили туда подальше, чтобы их не... и пошли на спектакль. И приходим мы, значит, со спектакля, что вы думаете, они нашли запасные ключи,
открыли,
увидели эти паласы бревно, и ходили потом все время, ой, какие паласы, ой, какие паласы. Вот такие были по-доброму.
Это замечательно было, потому что это были как раз все-таки дружеские отношения.
Да, конечно.
И это осталось тоже на всю жизнь.
Да, конечно.
Значит, я очень рад, что у нас сегодня в гостях наших театральных историй Николай Иванович Хохолков, теперь я его называю полностью, народный артист Российской Федерации. Но этим не кончается наше взаимоотношение сегодня перед микрофоном, потому что Николай Иванович приготовил замечательные 2 номера, дуэтных номера, которые сегодня иллюстрируют наш с вами разговор о том периоде, когда приехал счастливый Николай Иванович в 61-м году. И вот 55 лет актерской жизни, служения искусству нашему театру, нашему городу, и мы счастливы, что этот период продолжается, и надеемся на то, что этот период будет продолжаться долго-долго и так же счастливо, как он шел до сегодняшнего дня. А мы с вами останавливаемся на этом. Всего вам доброго и до следующей встречи в эфире.
Спасибо, дорогой Арнольд.
Лучше быть на свадьбе сватом, чем молодоженом.
Лучше все же быть богатым, чем всего лишенным.
Лучше кружкой пить вино и влюбляться заодно. Пусть карман совсем пустой, не хмурься зря, дружок, постой. Пусть устал ты от забот, но это все пройдет. Проходят годы,
проходит боль, проходят новые, пройдет любовь. Плутовка старых красоту нас забрав, пусть нам оставит все же наш веселый нрав. Давайте, братцы, сейчас и петь, вовсю смеяться, вовсю гореть. Проходят беды и невзгоды стороной, ничто, ничто не станет вечно подумой.
Лучше толстым быть красивым, чем худым и бледным.
Лучше щедрым быть и милым, чем скупым и вредным.
Не завидуй никому, даже Богу самому. Нас не вешай никогда, пройдут печали без следа. Пусть устал ты от забот, но это все пройдет.
Проходят годы, проходит боль, проходят моды, пройдет любовь. Плутовка старых красоту нас забрал, пусть нам оставит все же наш веселый граф. Давайте, братцы, сейчас и петь, вовсю смеяться, вовсю гореть. Проходят беды и невзгоды стороной, мечта, ничто, ничто не вечно под луной. Давайте, братцы, сейчас уметь, во все смеяться, во все гореть. Проходят беды и невзгоды стороной, ничто, ничто, ничто не вечно под луной.
Ну что я дал тебе, Лиза? Одинокие вечера в 20 лет, седину в 30, свою гипертонию в 55. Почему? Почему ты меня не бросила, Лиза?
Эрнест, тебе нельзя волноваться.
Ты так говоришь, потому что ты думала, что я без тебя пропаду. Ты меня просто жалела.
Нет, Эрни. Я тебя просто любила.
Ты понимаешь, не стану я жалеть, что цвет волос моих немножко вылинял.
Но ты когда-то мне клялся не стареть.
А разве клятвы я не выполнил? Было все на нашем непростом пути.
Были слезы и улыбки и так далее.
Те, кто прожил вместе больше 30, надо награждать медалями. Те, кто прожил вместе больше 30, надо награждать медалями.
Ах, как звенела гитарная струна, как за собой звала она непрошена.
А мне досталась хорошая жена.
Да что ж ты в ней нашел хорошего?
Было все на нашем непростом пути. Были слезы и улыбки и так далее. Те, кто прожил вместе больше 30, надо награждать медалями. Те, кто прожил вместе больше 30, надо награждать медалями. Все на нашем непростом пути. Были слезы и улыбки и так далее. Те, кто прожил вместе больше 30, надо награждать медалями. Те, кто прожил вместе больше 30, надо награждать медалями.
Спасибо, дорогой Арнольд, еще раз за эту передачу. Я, конечно, к ней особенно так не готовился, получился экспромт, но я думаю, что неплохо бывает, когда экспромт. Должен сказать вам, дорогие радиослушатели, что со мной сегодня работали в студии и помогали мне в осуществлении этой передачи. Мои партнеры – это заслуженная артистка России Наталья Данилина и концертмейстер нашего театра Татьяна Наумова. Большое им спасибо.